Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Глава 31. Работа ЧК в России. В России каждый город имел несколько отделений, задача которых состояла, как я уже говорил, в уничтожении образованного класса. В деревнях и селах эта задача сводилась к истреблению духовенства, помещиков и наиболее зажиточных крестьян, а за границу, как мы видели, к шпионажу и подготовке коммунистических выступлений, устройству забастовок, подготовке выборов и к подкупу прессы, на что расходовались сотни миллионов золота, награбленного большевиками в России. Первую категорию обреченных чрезвычайками на уничтожение составляли: первое. Лица, занимавшие в добольшевической России хотя бы сколько-нибудь заметное служебное положение, чиновники и военные, независимо от возраста и их вдовы. Второе. Семьи офицеров-добровольцев. Были случаи расстрела пятилетних детей, а в Киеве разъяренные большевики гонялись даже за младенцами, прокалывая их насквозь штыками своих ружей. Третье. Священнослужители. Четвертое. Рабочие и крестьяне с заводов и деревень, подозреваемых в несочувствии советской власти. Пятое. Все лица, без различия пола и возраста, имущество коих, движимое или недвижимое, оценивалось свыше 10 тысяч рублей. По размерам и объему своей деятельности Московская чрезвычайная комиссия была не только министерством, но как бы государством в государстве. Она охватывала собой буквально всю Россию, и щупальца ее проникали в самые отдаленные уголки необъятной территории русского государства. Комиссия имела целую армию служащих, военные отряды, жандармские бригады, огромное количество батальонов пограничной стражи, стрелковых дивизий и бригад башкирской кавалерии, китайских войск и прочего, и прочего, не говоря уже о специальных привилегированных агентах с многочисленным штатом служащих, задача которых заключалась в шпионаже и доносах. Во главе этого ужасного учреждения к описываемому мною времени стоял человек-зверь, поляк Феликс Дзержинский, имевший несколько помощников и между ними Белобородова, с гордостью именовавшего себя убийцей царя. Во главе провинциальных отделений находились подобные же звери, люди, отмеченные печатью сатанинской злобы, несомненно одержимые дьяволом. Увы, теперь этому не верят, а между тем, как много таких одержимых в наше время, но мы духовно слепы и их не замечаем. а низший служебный персонал как в центре, так и в провинции состоял главным образом из жидов и подонков всякого рода национальностей – китайцев, венгров, латышей, эстонцев, армян, поляков, освобожденных каторжников, выпущенных из тюрем уголовных преступников, злодеев, убийц и разбойников. Это были непосредственные выполнители директив, палачи, упивавшиеся кровью своих жертв и получавшие плату поздельно за каждого казненного. В их интересах было казнить, возможно, большее количество людей, чтобы побольше заработать. Между ними видную роль играли и женщины, почти исключительно жидовки и особенно молодые девицы, которые поражали своим цинизмом и выносливостью даже закоренелых убийц, не только русских, но даже китайцев. Заработок был велик, все были миллионерами. Не подлежит ни малейшему сомнению, что между этими людьми не было ни одного физически и психически нормального человека. Все они были дегенератами с явно выраженными признаками вырождения и должны были бы находиться в домах для умалишенных, а не гулять на свободе. Все отличались неистовой развращенностью и садизмом, находились в повышенно нервном состоянии и успокаивались только при виде крови. Некоторые из них запускали даже руку в дымящуюся и горячую кровь и облизывали свои пальцы, причем глаза их горели от чрезвычайного возбуждения. И в руках этих людей находилась Россия, и руки этих людей пожимала «культурная» в кавычках Европа. О, стыд и позор! Как ужасный вампир раскинула чрезвычайка свои сети на пространстве всей России и приступила к уничтожению христианского населения, начиная с богатых и знатных, выдающихся представителей культурного класса, и кончая неграмотным крестьянством, которому вменялось в преступление только принадлежность к христианству. В течение короткого промежутка времени были убиты едва ли не все представители науки, ученые, профессора, инженеры, доктора, писатели, художники, не говоря уже о сотнях тысяч всякого рода государственных чиновников, которые были уничтожены в первую очередь. Такое массовое избиение и оказалось возможным только потому, что никто не предполагал самой возможности его. Все оставались на местах и не предпринимали никаких мер к спасению, не допуская, конечно, и мысли о том, что задача новой власти сводится к истреблению христиан. В газете «Последние новости» номер 160 помещена заметка о гибели русских ученых, оставшихся в Советской России. Приводим выдержку. За 2,5 года существования советского строя умерло 40% профессуры и врачей. В моем распоряжении списки умерших, полученные мною из Дома ученых и Дома литераторов. Даю здесь список имен наиболее известных профессоров и ученых. Армашевский, Батюшков, Бороздин, Васильев, Вильяминов, Веселовский, Быков, Дормидонтов, Дьяконов, Жуковский, Исаев, Кауфман, Кабеко, Корсаков, Кикаверов, Кулаковский, Кулишер, Лаппо-Данилевский, Лем, Лопатин, Лучицкий, Морозов, Нагуевский, Погенполь, Покровский, Радлов, Рихтер, Рыкачев, Смирнов, Танеев, князь Трубецкой, Туган-Барановский, Тураев, Фомицын, Флоринский, Хвостов, Федоров, Ходский, Шаланд, Шляпкин и другие. По сведениям газеты «Время», номер 136, в течение последних месяцев 2020 года умерли в Советской России от голода и нищеты еще следующие ученые. Профессор Бернацкий, Бианки, профессор Венгеров, профессор Гезехус, Геккер, профессор Дубяга, Мадзалевский, профессор Покровский, профессор Федоров, профессор Штернберг и академик Шахматов. Сведения эти, конечно, неполные, но если столько ученых погибло за 2,5 года, то сколько же их погибло за 10 лет? Да и возможно ли теперь установить точную цифру, когда советская власть не пропускает за границу никаких сведений, могущих ее компрометировать, а эмиграция пользуется лишь обрывками, случайно попадающими в газеты? С каждым днем своего владычества жиды наглели все больше. Сначала производились массовые обыски, якобы скрытого жителями оружия. Затем аресты и заключение в тюрьму и смертная казнь в подвалах чрезвычаек. Террор был так велик, что ни о каком сопротивлении не могло быть и речи. никакого общения населения не допускалось, никакие совещания о способах самозащиты были невозможны. Никакое бегство из городов, сел и деревень, оцепленных красноармейцами, было немыслимо. Под угрозой смертной казни было запрещено выходить даже на улицу. Но если бы такого запрещения и не было, то никто бы не отважился выйти из дома из опасения быть убитым, ибо перестрелка на улицах стала обычным явлением. Людей хватали на улицах, врывались в дома днем и ночью, стаскивая обезумевших от страха с постели, и волокли в подвалы через вечаек стариков и старух, жен и матерей, юношей и детей, связывая им руки, оглушая их ударами, с тем, чтобы расстрелять их, а трупы бросить в ямы, где они делались добычей голодных собак. Вполне очевидно, что отсутствие сопротивления, покорность и запуганность населения еще более разжигало страсти палачей, и они скоро перестали обставлять убийство людей всякого рода инсценировками, а начали расстреливать на улицах каждого проходящего. И для несчастных людей такая смерть была не только самым лучшим, но и самым желанным исходом. Внезапно сраженные пулей, они умирали мгновенно, не изведав ни предсмертного страха, ни предварительных пыток и мучений в чрезвычайках, ни унизительных издевательств, сопровождающих каждый арест и заключение в тюрьму. В чем же заключались эти пытки, мучения и издевательства? Нужно иметь крепкие нервы, чтобы только вдуматься в ужас этих переживаний и хотя бы на очень отдаленном расстоянии представить их в своем воображении. На первых порах, как я уже сказал, практиковались обыски якобы скрытого оружия. И в каждый дом на каждой улице беспрерывно днем и ночью являлись вооруженные до зубов солдаты в сопровождении агентов чрезвычайки и открыто грабили все, что им попадалось под руку. Никаких обысков они не производили, а имея списки намеченных жертв, уводили их с собой в чрезвычайку, предварительно ограбив как самих жертв, так и их родных и близких. Всякого рода возражения были бесполезны, и приставленная ко лбу дула револьвера была ответом на попытку отстоять хотя бы самые необходимые вещи. Грабили все, что могли унести с собою, и запуганные обыватели были счастливы, если такие визиты злодеев и разбойников оканчивались только грабежом. Позднее они сопровождались неслыханными глумлениями и издевательствами и превращались в дикие оргии. Под предлогом обысков эти банды разбойников являлись в лучшие дома города, приносили с собой вино и устраивали вечеринки, барабаня по роялю и насильно заставляя хозяев танцевать. Кто отказывался, того убивали на месте. Особенно тешились негодяи, когда им удавалось заставлять танцевать престарелых и дряхлых или священников и монахов. И нередко были случаи, когда приносимые разбойниками шампанское смешивалось с кровью застреленных ими жертв, валявшихся тут же на полу, где они продолжали танцевать, справляя свои сатанинские тризны. Кажется, дальше уже идти некуда, а между тем изверги допускали еще большее зверство. На глазах родителей они не только насиловали дочерей, но даже растлевали малолетних детей, заражая их неизлечимыми болезнями. Вот почему, когда такие посещения ограничивались только грабежом или арестом, то обыватели считали себя счастливыми. Поймав свою жертву, жиды уводили ее в чрезвычайку. Чрезвычайки занимали обыкновенно самые лучшие дома города и помещались в наиболее роскошных квартирах, состоящих из целого ряда комнат. Здесь заседали бесчисленные «следователи» в кавычках. Приведя свою жертву в приемную, жиды сдавали ее следователю, и тут начинался допрос. После обычных вопросов о личности, занятии и местожительстве начинался допрос о характере политических убеждений, о принадлежности к партии, об отношении к советской власти, к проводимой ею программе и прочее, прочее. Затем под угрозой расстрела требовались адреса близких, родных и знакомых жертвы, и предлагался целый ряд других вопросов, совершенно бессмысленных, рассчитанных на то, что допрашиваемый собьется, запутается в своих показаниях и тем создаст почву для предъявления конкретных обвинений. Таких вопросов предлагалось сотни, и несчастная жертва была обязана отвечать на каждый из них, причем ответы тщательно записывались, после чего допрашиваемый передавался другому следователю. Этот последний начинал допрос сначала и предлагал буквально те же вопросы, только в другом порядке, после чего передавал свою жертву третьему следователю, затем четвертому и так далее, до тех пор, пока доведенный до полного изнеможения обвиняемый соглашался на какие угодно ответы, приписывал себе несуществующие преступления и отдавал себя в полное распоряжение палачей. Многие не выдерживали пытки и теряли рассудок. Их причисляли к счастливцам, ибо впереди были еще более страшные испытания, еще более зверские истязания. Никакое воображение не способно представить себе картину этих истязаний. Людей раздевали догола, связывали кисти рук веревкою и подвешивали к перекладинам с таким расчетом, чтобы ноги едва касались земли, а затем медленно и постепенно расстреливали из пулеметов, ружей или револьверов. Пулеметчик раздроблял сначала ноги для того, чтобы они не могли поддерживать туловище, затем наводил прицел на руки и в таком виде оставлял висеть свою жертву, истекающую кровью. Насладившись мучением страдальцев, он принимался снова расстреливать ее в разных местах до тех пор, пока живой человек превращался в бесформенную кровавую массу, и только после этого добивал ее выстрелом в лоб. Тут же сидели и любовались казнями приглашенные «гости», в кавычках, которые пили вино, курили и играли на пианино или балалайках. Ужаснее всего было то, что несчастных не добивали насмерть, а сваливали в фургоны и бросали в яму, где многих заживо погребали. Ямы, наспех вырытые, были неглубоки, и оттуда не только доносились стоны изувеченных, но были случаи, когда страдальцы с помощью прохожих выползали из этих ям, лишившись рассудка. Часто практиковалось сдирание кожи с живых людей, для чего их бросали в кипяток, делали надрезы на шее и вокруг кисти рук и щипцами стаскивали кожу, а затем выбрасывали на мороз. Этот способ практиковался в Харьковской чрезвычайке, во главе которой стояли товарищ Эдуард и каторжник Саенко. По изгнании большевиков из Харькова добровольческая армия обнаружила в подвалах чрезвычайки много «перчаток» в кавычках, так называлось содранные с рук вместе с ногтями кожи. Раскопки ям, куда бросались трупы убитых, обнаружили следы какой-то чудовищной операции над половыми органами, сущность которой не могли определить даже лучшие харьковские хирурги. Они высказывали предположение, что это одна из применяемых в Китае пыток, по своей болезненности превышающая все доступное человеческому воображению. На трупах бывших офицеров, кроме того, были вырезаны ножом или выжжены огнем погоны на плечах, на лбу советская звезда, а на груди орденские знаки. Были отрезаны и носы, губы и уши, на женских трупах отрезаны и груди, и сосцы, и прочее. Масса раздробленных и скальпированных черепов, содранные ногти с продетыми под ними иглами и гвоздями, выколотые глаза, отрезанные пятки и прочее, и прочее. Много людей было затоплено в подвалах чрезвычаек, куда загоняли несчастных и затем открывали водопроводные краны. В Петербурге во главе чрезвычайки стоял латыш Петерс, переведенный затем в Москву. По вступлении своем в должность начальника внутренней обороны, он немедленно же расстрелял свыше 1000 человек, а трупы приказал бросить в Неву, куда сбрасывались и тела расстрелянных им в Петропавловской крепости офицеров. К концу 1917 года в Петербурге оставалось еще несколько десятков тысяч офицеров, уцелевших от войны, и большая половина их была расстреляна Петерсом, а затем жидом Урицким. Даже по советским данным, явно ложным, Урицким было расстреляно свыше 5000 офицеров. Переведенный в Москву чекист Петерс, в числе прочих помощников, имевший латышку Краузе, залил кровью буквально весь город. Нет возможности передать все, что известно об этой женщине-звере и ее садизме. Рассказывали, что она наводила ужас одним своим видом, что приводила в трепет своим неестественным возбуждением. Она издевалась над своими жертвами, измышляя самые тонкие виды мучений и преимущественно в области половой сферы, и прекращала их только после полного изнеможения и наступления половой реакции. Объектом ее мучений были главным образом юноши, и никакое перо не в состоянии передать, что эта сатанистка производила со своими жертвами, какие операции проделывала над ними. Достаточно сказать, что такие операции длились часами, и она прекращала их только после того, как корчившиеся в страданиях молодые люди превращались в окровавленные трупы с застывшими от ужаса глазами. Ее достойным сотрудником был не менее извращенный садист Орлов, специальностью которого было расстреливать мальчиков, которых он вытаскивал из домов или ловил на улицах. Этих последних им расстреляно в Москве несколько тысяч. Другой чекист, Мага, объезжал тюрьмы и расстреливал заключенных. Третий посещал с этой целью больницы. Если мои сведения кажутся неправдоподобными, а это может случиться, до того они невероятны и с точки зрения нормальных людей недопустимы, то я прошу проверить их, ознакомившись хотя бы только с иностранную прессою за годы, начиная с 1918-го, и посмотреть газеты «Виктуар», «Таймс», «Ле Травай», «Журналь де Женев», «Журналь де Деба» и другие. Все эти сведения заимствованы или из рассказов чудом вырвавшихся из России иностранцев, или же из официальных сообщений советской власти, какая считает себя настолько прочную, что не находит даже нужным скрывать о своих злодейских замыслах в отношении русского народа, обреченного ею на истребление. В изданной Троцким или Лейбой Бранштейном брошюре «Октябрьская революция» он даже хвастается этой силою, этим несокрушимым могуществом советской власти. «Мы так сильны, — говорит он, — что если мы заявим завтра в декрете требование, чтобы все мужское население Петрограда явилось в такой-то день и час на Марсово поле, чтобы каждый получил 25 ударов розок, то 75% тотчас бы явилось и стало бы в хвост, и только 25% более предусмотрительных подумали запастись медицинским свидетельством, освобождающим их от телесного наказания». В Киеве чрезвычайка находилась во власти латыша Лациса. Его помощниками были изверги Авдохин, жидовки «Товарищ Вера», Роза Шварц и другие девицы. Здесь было полсотни чрезвычаек, но наиболее страшными были три, из коих одна помещалась на Екатерининской улице номер 16, другая на Институтской улице номер 40 и третья на Садовой улице номер 5. Каждая из них имела свой собственный штат служащих, точнее палачей, но между ними наибольшую жестокостью отличались упомянутые две жидовки. В одном из подвалов чрезвычайки, точно не помню какой, было устроено подобие театра, где были расставлены кресла для любителей кровавых зрелищ, а на подмостках, то есть на эстраде, какая должна была изображать собой сцену, производились казни. После каждого удачного выстрела раздавались крики «Браво! Бис!», и палачам подносились бокалы шампанского. Роза Шварц лично убила несколько сот людей, предварительно втиснутых в ящик, на верхней площадке которого было проделано отверстие для головы. Но стрельба в цель являлась для этих девиц только шуточной забавой и не возбуждала уже их притупившихся нервов. Они требовали более острых ощущений, и с этой целью Роза и товарищ Вера выкалывали иглами глаза или выжигали их папиросой, или же забивали под ногти тонкие гвозди. В Киеве шепотом передавали любимый приказ Розы Шварц, так часто раздававшийся в кровавых застенках чрезвычаек, когда ничем уже нельзя было заглушить душераздирающих криков истязуемых. «Залей ему глотку горячим оловом, чтобы не визжал, как поросенок». И этот приказ выполнялся с буквальной точностью. Особенную ярость вызывали у Розы и Веры те из попавших в чрезвычайку, у кого они находили нательный крест. После невероятных глумлений над религией они срывали эти кресты и выжигали огнем изображение креста на груди или на лбу своих жертв. С приходом добровольческой армии и изгнанием большевиков из Киева Роза Шварц была арестована в тот момент, когда подносила букет одному из офицеров, ехавших верхом во главе своего отряда, вступавшего в город. Офицер узнал в ней свою мучительницу и арестовал ее. Таких случаев провокации было много, и доведенный до совершенства шпионаж чрезвычайно затруднял борьбу с большевиками. Практиковались в киевских чрезвычайках и другие способы истязаний. Так, например, несчастных втискивали в узкие деревянные ящики и забивали их гвоздями, катая ящики по полу. Пользовались палачи и Днепром, куда сотнями загонялись в воду связанные друг с другом люди, и их или топили, или пачками расстреливали из пулеметов. Когда фантазия в измышлении способов казни истощилась, тогда несчастных страдальцев бросали на пол и ударами тяжелого молота разбивали им голову пополам с такой силой, что мозг вываливался на пол. Это практиковалось в киевской чрезвычайке, помещавшейся на Садовой 5, где солдаты добровольческой армии обнаружили сарай, асфальтовый пол которого был буквально завален человеческими мозгами. Неудивительно, что за 6 месяцев владычества большевиков в Киеве погибло, по слухам, до 100 тысяч человек, и между ними лучшие люди города, гордость и краса Киева. Приказ Лациса: не ищите никаких доказательств какой-либо оппозиции советам в словах или поступках обвиняемого. Первый вопрос, который нужно выяснить, это к какому классу и профессии принадлежал подсудимый и какое у него образование. Этот приказ его сотрудники-чекисты выполнили буквально. По откровенно и цинично горделивым признаниям того же Лациса, в 1918 году и в течение первых 7 месяцев 1919 года было подавлено 344 восстания, и при этом убито 3057 человек, и за тот же период было казнено, только по приговорам и постановлениям ВЧК, 8389 человек. Петроградская чрезвычайка за это же время упразднила 1206 человек, киевская – 825, специально московская – 234 человека. В Москве за 9 месяцев 1920 года было расстреляно по приговорам чрезвычайки 131 человек. За месяц от 23 июля по 21 августа этого года Московский революционный трибунал приговорил к смертной казни 1182. Это цитата из газеты «Общее дело», 7 ноября 1920 год, номер 115. Разумеется, сведения эти, как исходящие от Лациса, неточны. В Одессе свирепствовали знаменитые палачи Дейч и Вихман, оба жиды, с целым штатом прислужников, среди которых, кроме жидов, были китайцы и один негр, специальностью которого было вытягивать жилы у людей, глядя им в лицо и улыбаясь своими белыми зубами. Здесь же прославилась и Вера Гребенщикова, ставшая известной под именем Доры. Она лично застрелила 700 человек. Каждому жителю Одессы было известно изречение Дейча и Вихмана, что они не имеют аппетита к обеду, прежде чем не перестреляют сотню гоев. По газетным сведениям, ими расстреляно свыше 8 тысяч человек, из коих 400 офицеров, но в действительности эту цифру нужно увеличить по меньшей мере в 10 раз. Тотчас после оставления Одессы союзниками, большевики, ворвавшись в город и не успев еще сорганизовать чрезвычайку, использовали для своих целей линейный корабль «Синоп» и крейсер «Алмаз», куда и уводили свои жертвы. За людьми началась буквально охота, пойманных не убивали на месте только для того, чтобы сперва их помучить. Хватали и днем, и ночью, и молодых, и старых, и женщин, и детей, хватали всех без разбора, ибо от количества пойманных зависело количество награбленных вещей и высота заработка. Приводимых на борт «Синопа» и «Алмаза» прикрепляли железными цепями к толстым доскам и медленно, постепенно продвигали ногами вперед в корабельную печь, где несчастные жарились заживо. Затем их извлекали оттуда, опускали на веревках в море и снова бросали в печь, вдыхая в себя запах горелого мяса. Кто мог бы подумать, что человек способен дойти до такой жестокости, не имевший еще примера в истории? И такую ужасную смертью умирали лучшие люди России, офицеры, ее доблестные защитники, и между ними герой Порт-Артура, генерал Смирнов. Других четвертовали, привязывая их к колесам машинного отделения, разрывавших их на куски. Третьих бросали в паровой котел, откуда вынимали, бережно выносили на палубу, якобы для того, чтобы облегчить их страдания, а в действительности для того, чтобы приток свежего воздуха усилил их страдания, и затем снова бросали в котел с тем, чтобы сваренную бесформенную массу выбросить в море. О том, каким истязаниям подвергались несчастные в чрезвычайках Одессы, можно было судить по орудиям пыток, среди которых были не только гири, молоты и ломы, коими разбивались головы, но и пинцеты, с помощью которых вытягивались жилы, и так называемые каменные мешки с небольшим отверстием сверху, куда страдальцев втискивали, ломая кости, и где в скорченном виде они обрекались специально на бессонницу. Нарочито приставленная стража должна была следить за несчастным, не позволяя ему заснуть. Его кормили гнилыми сельдями и мучили жаждою. Здесь главными помощницами Дейча и Вихмана были Дора, убившая, как я уже упоминал, 700 человек, и 17-летняя проститутка Саша, расстрелявшая свыше 200 человек. Обе они подвергали свои жертвы неслыханным мучениям и буквально купались в их крови. Обе были садистками и по цинизму превосходили даже латышку Крауза, являясь подлинными исчадиями ада. В Вологде свирепствовали палачи Кедров, Цидербаум и латыш Эйдук, о жестокости которых создавались целые легенды. Они перестреляли несметное количество людей и вырезали поголовно всю местную интеллигенцию. В Воронеже чрезвычайка практиковала чисто ритуальные способы казни. Людей бросали в бочки с вбитыми кругом гвоздями и скатывали бочки с горы. Этим способом добывания христианской крови посредством уколов жиды, как известно по процессу Бейлиса в Киеве, пользовались тогда, когда не имели возможности спокойно проделать операцию ритуального убийства христианских детей, требующую специальных инструментов. Здесь же, как и в прочих городах, выкалывались глаза, вырезывались на лбу или на груди советские звезды, бросали живых людей в кипяток, ломали суставы, сдирали кожу, заливали в горло раскаленные олово и прочее, и прочее. В Николаеве чекист Бог Бендер, жид, имевший своими помощниками двух китайцев и одного каторжника-матроса, замуровывал живых людей в каменных стенах. В Пскове, по газетным сведениям, все пленные офицеры, в числе около 200 человек, были отданы на растерзание китайцам, которые распилили их пилами на куски. В Полтаве неистовствовал чекист Гришка, практиковавший неслыханный по зверству способ мучений. Он предал лютой казни 18 монахов, приказав посадить их на заостренный кол, вбитый в землю. Этим же способом пользовались и чекисты Ямбурга, где на кол были посажены все захваченные на Нарвском фронте пленные офицеры и солдаты. Никакое перо не способно описать мучения страдальцев, которые умирали не сразу, а спустя несколько часов, извиваясь от нестерпимой боли. Некоторые мучились даже более суток. Трупы этих великомучеников являли собой потрясающее зрелище. Почти у всех глаза вышли из орбит. В Благовещенске у всех жертв чрезвычайки были вонзенные под ногти пальцев на руках и на ногах граммофонные иголки. В Омске пытали даже беременных женщин, вырезывали животы и вытаскивали кишки. В Казани, на Урале и Екатеринбурге несчастных распинали на крестах, сожигали на кострах или же бросали в раскаленные печи. По газетным сведениям, в одном Екатеринбурге погибло свыше 2000 человек. В Симферополе чекист Ашикин заставлял свои жертвы, как мужчин, так и женщин, проходить мимо него совершенно голыми, оглядывал их со всех сторон и затем ударом сабли отрубал уши, носы и руки. Истекая кровью, несчастные просили его пристрелить их, чтобы прекратились муки, но Ашикин хладнокровно подходил к каждому отдельно, выкалывал им глаза, а затем приказывал отрубить им головы. В Севастополе несчастных связывали группами, наносили им ударами сабель и револьверами тяжкие раны и полуживыми бросали в море. В Севастопольском порту есть места, куда водолазы отказываются опускаться. Двое из них, после того, как побывали на дне моря, сошли с ума. Когда третий решился нырнуть в воду, то, выйдя, заявил, что видел целую толпу утопленников, привязанных ногами к большим камням. Течением воды их руки приводились в движение, волосы были растрепаны. Среди этих трупов священник в рясе, с широкими рукавами, подымая руки, как будто произносил ужасную речь. В Алупке чрезвычайка расстреляла 272 больных и раненых, подвергая их такого рода истязаниям. Заживающие раны, полученные на фронте, вскрывались и засыпались солью, грязной землею или известью, а также заливались спиртом и керосином, после чего несчастные доставлялись в чрезвычайку. Тех из них, кто не мог передвигаться, приносили на носилках. Татарское население, ошеломленное такой ужасной бойней, увидело в ней наказание Божие и наложило на себя добровольный трехдневный пост. В Пятигорске чрезвычайка убила всех своих заложников, вырезав почти весь город. Несчастные заложники были уведены за город, на кладбище, с руками, связанными за спиной проволокою. Их заставили встать на колени в двух шагах от вырытой ямы и начали рубить им руки, ноги, спины, выкалывать штыками глаза, вырывать зубы, распарывали животы и прочее. Тогда же, в 1919 году, здесь были зарублены изменник и предатель царя генерал Русский, генерал Радко Дмитриев, князь Урусов, князь Шаховской и многие другие, в том числе, если не ошибаюсь, и бывший министр юстиции Добровольский. В Тифлисе наводил ужас чекист Панкратов, прославившийся своими зверствами даже за границей. Он убивал ежедневно около 1000 человек не только в подвалах чрезвычаек, но и открыто, на городской площади Тифлиса, где стены почти каждого дома были забрызганы кровью. В Крыму чекисты, не ограничиваясь расстрелом пленных сестер Милосердия, предварительно насиловали их, и сестры запасались ядом, чтобы избежать бесчестия. По официальным сведениям, а мы знаем, насколько советские «официальные» в кавычках сведения точны, в 1920-21 годах, после эвакуации генерала Врангеля, в Феодосии было расстреляно 7500 человек, в Симферополе 12 тысяч, в Севастополе 9 тысяч и в Ялте 5 тысяч, итого 33 500 человек. Эту цифру нужно, конечно, удвоить, ибо одних офицеров, оставшихся в Крыму, было расстреляно, как передавали газеты, свыше 12 тысяч человек, и эту задачу выполнил жид Бела Кун, заявивший, что Крым на 3 года отстал от революционного движения, и его нужно одним ударом поставить в уровень со всей Россией. После занятия балтийских городов в январе 1919 года эстонскими войсками были вскрыты могилы убитых, и тут же было установлено по виду истерзанных трупов, с какой жестокостью большевики расправлялись со своими жертвами. У 33 убитых черепа были размыжены так, что головы висели, как обрубки дерева на стволе. Большинство жертв до их расстрела имели штыковые раны, вывернутые внутренности, переломанные кости. Один из убежавших рассказывал, что его повели с 56 арестованными и поставили над могилой. Сперва начали расстреливать женщин. Одна из них старалась убежать и упала, раненая. Тогда убийцы потянули ее за ноги в яму, 5 из них спрыгнули на нее и затоптали ее ногами до смерти. Как ни ужасны способы мучений, практиковавшиеся в чрезвычайках европейской России, но все они бледнеют при тем, что творилось со озверелыми чекистами в Сибири. Там, кроме уже описанных пыток, применялись еще следующие. В цветочный горшок сажали крысу и привязывали его или к животу, или к заднему проходу, а через небольшое круглое отверстие на дне горшка пропускали раскаленный железный прут, коим прижигали крысу. Спасаясь от мучений и не имея другого выхода, крыса впивалась зубами в живот и прогрызала отверстие, через которое и влезала в желудок, разрывая кишки и поедая их, а затем вылазила с противоположного конца, прогрызая себе выход в спине или в боку. Поистине были счастливы те, кого только расстреливали из пулеметов, ружей или револьверов, и кто умирал, не изведав этих страшных пыток. С каких бы мы точек зрения не рассматривали все эти жестокости, они всегда будут казаться нелепыми, объясняет их только идея жертвоприношения еврейскому Богу, выполнение требований Яхве.
Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища оберпрокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в эфире беседа о творчестве Ивана Александровича Гончарова, годы жизни 1812-1891, а в эфире доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Ольга Александровна Овчаренко. Гончаров был великим писателем-патриотом. О себе он говорил то с грустью, то с радостью, смотря по обстоятельствам, наблюдая благоприятный или неблагоприятный ход народной жизни. И еще, всякий отщепенец от своего народа и своей почвы, своего дела у себя, от своей земли и сограждан, есть преступник. Три самые знаменитые романа Гончарова начинаются с буквы «О». «Обломов, обрыв, обыкновенная история». Он говорил: «Вижу не три романа, а один. Все они связаны одной общей нитью, одной последовательной идеей, перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, к другой, то есть от феодализма к капитализму». В 1847 году создается первый роман из этого цикла «Обыкновенная история». В ней пропагандируется идея дела, труда, как начало, которое должно спасти Россию. Гончаров писал, что основной мотив романа – слабое мерцание сознания необходимости труда, настоящего, не рутинного, а живого дела в борьбе с всероссийским застоем. Трезвое сознание необходимости дела, труда, знания, но это трезвое сознание – иногда означает бездуховность. Так у героя романа Петра Ивановича Адуева есть фарфоровые и хрустальные заводы, он знает два языка, часто бывает в театре. Но в обыкновенной истории и Обломове дело почему-то подразумевает полное отключение эмоциональной сферы. Елизавета Александровна, супруга Адуева, размышляет о его бесстрастности. Да разве он не постигает со всем своим умом, что и в положительных целях женщины присутствует непременно любовь? Семейные обязанности – вот ее заботы. Но разве можно исполнять их без любви? У Петра Ивановича Адуева есть племянник, Александр Адуев, который пытается выполнять его заветы. И вдруг на юношу находит хандра, так что он был готов покончить с собой. Он вышел в отставку, пришел в себя в родной деревне и опять вернулся к карьере. Между тем в состояние полной апатии вошла жена Адуева, старшего Елизавета Александровна. Так что уже Адуев-старший решил выйти в отставку и везти ее за границу. Она же ведет расходы и говорит: «Я делаю свое дело». Раньше она вопрошала: «И это свято, что любовь не главное в жизни, что надо больше любить свое дело, нежели любимого человека, не надеяться ни на чью преданность, верить, что любовь должна кончаться охлаждением, изменой или привычкой». Вот такую постановку вопроса можно сравнить с повестями Кроткая Достоевского и с образом Алексея Александровича Каренина, Вани Каренина и Толстого. Почему ставится вопрос о несовместимости дела и человечности? Я думаю, что здесь сказывается борьба против того, что Достоевский называл ротшильдовской идеей, и еврокапитализма. В романе фактически нет Бога, и его заменило так называемое дело. В 1859 году создается роман «Обломов». «Я старался показать в Обломове, — говорил Гончаров, — как и отчего у нас люди превращаются прежде времени в кисель». Добролюбов в знаменитой статье «Что такое обломовщина» считал, что Обломова развратило крепостное право. А Штольц говорит о своем друге: «Началось неумение надевать чулки и кончилось неумением жить». И сам Обломов говорит о себе: «Я не знаю, что такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный мужик, что богатый. Не знаю, что значит четверть ржи или овса, что она стоит, в каком месяце и что сеют и жнут, как и когда продают». И он всегда мечтал о женщине, возле которой можно беззаботно спать. И в этом смысле Ольга Ильинская, которую он любит, конечно, ему не подходит. Во сне Обломов видит свою деревню, Обломовку, о которой сказано: «Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке». Повальная болезнь в Обломовке – это сон. Пьют чашек по 12 чаю, вечером играют в горелки, рассказывают сказки о любимце какой-нибудь волшебнице, каком-нибудь лентяе, которого все обижают. Волшебница осыпает его ни с того ни с сего разным добром, а он, знай, кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице, Белитрисе Кирбитевне. Но в этих цитатах есть некоторое непонимание сущности России сокровенной, которая, выражаясь словами Горчакова, сосредотачивается. 30 лет сидел на печи святой Илья Муромец. И Емеля тоже один из символов этой Руси, как Иван Калита. Жизненный идеал Обломова – это покой, красота, семейное счастье, никакого труда и отсутствие Бога. Вроде бы положительным героем романа Обломов должен являться Штольц. И Обломов говорит о нем: «Вся жизнь есть мысль и труд. Труд хоть безвестный, темный, но непрерывный». И сам Штольц говорит: «Труд – образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере, моей». О нем известно, что он участвует в какой-то компании, отправляющей товары за границу. Интересно, что Добролюбов не принимал Штольца. Можем сказать только то, что не он тот человек, который сумеет на языке понятным для русской души, сказать нам это всемогущее слово вперед. Что он делает и как он ухитряется делать что-нибудь порядочное там, где другие ничего не могут сделать, это для нас остается тайной. Выйдя замуж за Штольца, Ольга начинает грустить. А в образе Обломова есть и положительное начало. Так Пришвин писал в 1921 году. «Никакая положительная в кавычках деятельность в России не может выдержать критики Обломова. Его покой таит в себе запрос на высшую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Идеал героя не сводится к материальному благополучию. Главное в нем гармония человеческого духа и человеческих отношений. Это мечта о пока невозможном, но желанном». И Штольц говорит об Обломове. «Пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет на выворот, никогда Обломов не поклонится идолу лжи. В душе его всегда будет чисто, светло, честно. Это хрустальная прозрачная душа, таких людей мало. Они редки, это перлы в толпе». Для Обломова капитализация России неприемлема. В 1869 году создается роман «Обрыв», возможно, лучший роман Гончарова. «Этот роман была моя жизнь», — говорил он. «Я вложил в него часть самого себя, близких мне лиц, родину, Волгу, родные места, всю, можно сказать, свою и близкую мне жизнь». В центре романа стоит проблема переустройства жизни и перехода к новому ее укладу. Женщины, бабушка и Вера, сами решают свою судьбу. Идеи разных путей преобразования России выражают нигилист Марк Волохов и помещик Иван Иванович Тушин. Волохов – радикал и кандидат в демагоги. Он с почвы праздной теории безусловного отрицания готов перейти к действию. И перешел бы, если бы у нас была возможна широкая пропаганда коммунизма, интернациональная подземная работа и тому подобное. Но Гончаров еще в 1869 году не представлял себе наших возможностей. А Волохов говорит о счастье. «Хватай, лови его на лету, и потом после 2-3 глотков беги прочь, чтобы не опротивило, и ищи другого». Любовь не понятие, а влечение, потребность. И вот как описано падение Веры. «Он поднял ее на грудь себе и опять, как зверь, помчался в беседку, унося добычу». Помещика Тушина, антипода Волохова, прозвали лесничим, потому что он растил и продавал лес даже за границу. У него был пильный завод. Мужики походили сами на хозяев, как будто занимались своим хозяйством. У него был тот ум, который дается одинаково как тонко развитому, так и мужику. Ум, который, не тратясь на роскошь, прямо обращается в житейскую потребность. Это ум не одной головы, но и сердце, и воля. Но эти личности большую частью бывают невидимыми вождями или регуляторами деятельности и вообще жизни целого круга, в который поставит их судьба. Бабушка говорит о Вере. «Свой ум, видишь ли, и своя воля выше всего». И Вера делает выбор в пользу Тушина. «У него мысли верные, сердце твердое и есть характер. Я доверяюсь ему во всем, с ним не страшно ничто, даже сама жизнь». Вера говорит Марку: «Живите вашей жизнью, Марк, я не могу, у ней нет корня». Из романа исключена очень интересная сцена. Райский, родственник бабушки и ее внучек, и человек, которого можно определить как дилетанта, говорит Волохову: «Уедем оба, я тоже скоро уезжаю. Нас не нужно больше, тут придут другие». «Какие это другие? Эти что будут делать?» «А вот Трынкин переулок мастить, мосты строить, судить мужиков за полушубок, и все это сделают при Боге. Он не помешает». «Но дела у нас русских нет, — решил Райский, — а есть мираж дела. А если и бывает, то в форме рабочего человека, приспособлении к делу грубой силы или грубого умения. Где дело? Ни у кого. так чтобы каждый, так сказать, облизываясь от удовольствия, делал его, как будто бы ел любимое свое блюдо. А ведь только за таким делом и не бывает скуки. Бог входит в роман вместе с женскими образами – бабушки, Веры и Марфеньки. Марфенька строит жизнь по советам бабушки. «Я вся вот из этого песочку, из этой травки, не хочу никуда». Бабушка, которая сама избрала свою судьбу, говорит, «Бог накажет иногда, да и простит, коли человек смирится и опять пойдет по хорошему пути. А кто все спотыкается, падает и лежит в грязи, значит, не прощен, а не прощен потому, что не одолеет себя». У бабушки есть своя идея о судьбе. «У вас, бабушка, о судьбе такое же понятие, как у древнего грека о фатуме», — говорит Райский, «как о личности какой-нибудь, как будто воплощенная судьба тут стоит да слушает». «Для какой цели эти шутки, бабушка, делает кто-то, по вашему мнению, с умыслом?» «Для какой цели?» — повторила она. «А для такой, чтобы человек не засыпал и не забывался, а помнил, что над ним кто-нибудь да есть, чтобы он шевелился, оглядывался, думал да заботился. Судьба учит его терпению, делает ему характер, чтоб поворачивался живо, оглядывался на все зорким глазом, не лежал на боку и делал, что каждому определил Господь». Бабушка также сама определила свой жизненный путь. Хотя она совершила грех, так называемый, и осталась несчастной, она была полезна людям. Узнав же о падении Веры, бабушка над обрывом молится Богу. «Мой грех, тяжело, облегчи, не снесу». И вот что сказано о России в отношении Райского. «За ним все стояли и горячо звали к себе его три фигуры». Его Вера, его Марфенька, бабушка, а за ними стояла и сильнее их влекла его к себе еще другая исполинская фигура, другая великая бабушка, в кавычках, Россия. Я хочу упомянуть еще об одном произведении Гончарова, оно не вписывается как бы в эту трилогию, но это очень известная книга «Фрегат Паллада», когда Гончаров отправился в 1852 году в путешествие в Японию в качестве секретаря адмирала Путятина, как раз на корабле «Фрегат Паллада». И из его писем друзьям впоследствии выросла эта знаменитая книга. И если романы Гончарова проникнуты чувством тревоги за будущее России, то «Фрегат Паллада» стоит особняком в творчестве писателя, выражая всегда свойственную русским радость от знакомства с новыми землями, природное любопытство и доброжелательность. «О, народы Европы не представляют, как они нам дороги», — писал Достоевский. Однако и во «Фрегате Палладе» Гончаров не забыл упомянуть, что куда бы его ни забросила судьба, всюду он видел образ, властвующий в мире над умами и страстями. Это образ англичанина. Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой. Но сейчас у нас носится образ другой нации, американцев, но, в принципе, Гончаров был совершенно прав. На этом я хочу закончить нашу беседу о творчестве Ивана Александровича Гончарова. В эфире была доктор филологических наук Ольга Александровна Овчаренко. Благодарю за внимание. Господи,
помилуй. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.